Говорит Радио Свобода, в эфире программа «C'est la vie». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня наша тема – анонимное творчество. Литературное анонимное творчество. А я, Андрей, прошу вас раскрыть этот тезис, раскрыть эти скобки и пояснить нашим слушателям, что вы такое нахитрили и задумали.
Может быть, вы помните, Иван, какое-то время назад, по-моему, пару лет назад, может быть, даже больше, во время одной из наших бесед, которая почему-то была посвящена живописи, вот сейчас я хоть убейте, не могу вспомнить, почему мы с вами заговорили о картинах, я вам сказал, что вообще, будь я очень богатым человеком, я запнулся между словами «миллионер» или «миллиардер». Миллионер, наверное, мало, миллиардер у меня наглости не хватило.
Так но вот, сейчас, сейчас модно миллиардером все-таки уже быть.
Хорошо. Будь я очень богатым человеком, я бы организовал музей или галерею или выставку картин, где не было бы подписей авторов, где люди оценивали бы произведения живописи исключительно исходя из собственных представлений о том, что хорошо, что плохо, что красиво, прости Господи, что некрасиво, что интересно, что неинтересно. И только потом, может быть, на выходе узнавали, кто это написал. Грубо говоря, Иван Шишкин или Сальватор Дали.
Я отлично помню, Андрей, этот наш с вами разговор, потому что почему-то в его ходе зашла речь о вине. И то ли вы, то ли я не помню кто, или некто третий, наш режиссер, может быть, предложил точно так же продавать вино без этикеток, чтобы ловить тех надутых помпезных дураков самодовольных, которые утверждают, что они и без названия определят, хорошее оно или нет, а некоторые даже и марку вина.
Но вы знаете, для этого вино придется открывать в магазинах и пробовать. Идея мне очень нравится. И особенно она понравится гаишникам, которые будут ловить покупателей на выезде из магазинов.
Вот, а им нужно предъявлять пустые права, без имен, чтобы они сами определяли, штрафовать или нет, или какой размер взятки требовать.
Да, и чтобы машина была без номера. Хорошая идея. Так вот, я помню тот наш разговор. И потом я вдруг подумал, спустя какое-то время, что когда я своим знакомым или родственникам, или друзьям, кому угодно, включаю какую-нибудь музыкальную пьесу послушать, ой, смотрите, что я накопал, или смотрите, что вот мне попалось, что только что выпущено, буквально через 5-6 секунд, когда я еще не кончил играть обычное вступление, даже ведь, не очень говорю про джаз или про классику, даже у рок-музыкантов часто первые секунды – это вступление к основной теме, почти всегда люди спрашивают, а это кто? Еще не услышав самой музыки. Вот нам почему-то очень важно заранее видеть ярлычок. Точно знать, что вот, например, Beatles – это хорошо, а какие-нибудь там воющие гитары или там, не знаю, поющие струны, я прошу прощения, если такие группы существуют, я ни в коем случае не хочу их обидеть, это плохо. И вот я об этом так долго размышлял, все думал-думал, и вдруг я нашел книгу, выпущенную в прошлом году, и вот теперь я могу сказать, что для меня это издание стало книгой года. Я всегда несколько с сомнением относился к, вот, к лучшей книге года, лучший бестселлер года, к различным премиям, потому что все-таки ощущение от литературы, от текстов, оно всегда очень специфически индивидуально. Книга, которая может быть всеми признана как классика, может вас или меня, или кого угодно оставить абсолютно равнодушным. И наоборот, может быть, мы не можем оторваться от каких-то текстов, которые, ну, как-то ничем отмечены не были. Так вот, книга, которую я хочу сказать, тем не менее, вот, несмотря на то, что для меня литература, книга, издательство, это все не спорт и не может быть первое место, второго места, там, медали или допинг-контроля. Так вот, эта книга для меня стала открытием года, книгой года, любимой книгой года, говорите как угодно. Я о ней так подробно сейчас буду говорить, потому что у меня есть серьезное подозрение, что эта книга, хотя она, конечно, будет замечена специалистами, литературоведами и всеми теми, кто интересуется современной русскоязычной литературой, она, конечно, будет замечена и оценена. Тем не менее, она может пройти мимо широкого читателя, Надо же, господи, как вот эти штампы, они все-таки приедаются, и вот никуда от них не деться. Широкий читатель, да? Есть узкий читатель как будто. Она пройдет мимо широкого читателя, потому что, во-первых, тираж ее 500 экземпляров всего лишь, что, конечно, наверное, по нынешним временам почти норма для книги, тем более для поэтической антологии. Видите, я потихонечку раскрываю то, о чем я хочу сказать.
Но все равно вас уже несколько минут хочется застрелить. Говорите же, наконец, назовите.
И все равно этого преступно мало. На последней ярмарке нон-фикшн в Москве, которая, в общем-то, является вершиной, наверное, на сегодняшний день вот такой литературы, не массовой, а призванной привлечь внимание пытливого читателя, еще один идиотский штамп, что-то я сегодня одними штампами говорю, я встретил Бориса Куприянова и спросил его, знает ли он о такой книге, и, к моему изумлению, я ее найти не мог, я честно его спросил, чтобы он меня направил носом в нужную сторону, и, к моему изумлению, он сказал, что он о ней даже не слышал. Это, с моей точки зрения, учитывая авторитет и широкие познания Бориса Куприянова, говорит о том, что, в общем-то, книга действительно может исчезнуть, не дойдя до тех, кому она может быть очень интересна.
Андрей,
и вот теперь, вы меня не застрелили...
Я предлагаю, Андрей, в этом месте поставить точку и изготовить из этого анонс. И вот рекламу к нашей программе сделать именно такой, ни черта не назвав. Прошу вас.
И вот теперь я и назову. Книга называется следующим образом. У нее длинное название. «Русская поэтическая речь. 2016. Антология анонимных текстов». Издательство Марины Волковой. Челябинск. 2016 год. 568 страниц. И тираж, как я уже сказал, 500 экземпляров. 568, вы себе представляете, это, в общем-то, не супер-пупер, но, тем не менее, увесистый том. И при таком тираже, наверное, расходы на издание книги были немалыми. Я очень надеюсь, я этого не знаю, я очень надеюсь, что издательство получило какой-то грант или какую-то стипендию на издание этой моей отныне любимой книги. Итак, что же это такое? Это 568 страниц, ну, чуть меньше, если вычесть оглавление и вступление, поэтических текстов, где нет фамилий авторов. Вы открываете книгу, вы видите поэтические строки, вы их читаете и сами определяете, нравится вам это или нет. Более того, даже нигде, ни в послесловии, ни в предисловии, нигде фамилии авторов не указаны. Вы можете книгу перечитать второй раз, третий, полностью понять, что вам нравится, а что вам не нравится, и фамилия автора останется для вас на какое-то время тайной.
Очень интересно. Очень интересно.
Да.
И сколько же можно таких текстов поместить? Есть ли среди них «Плакала Саша, как лес вырубали»?
Это не изданные произведения, по крайней мере, так заявлено, и что есть договоренность с авторами, что они не будут публиковать эти произведения. Преимущественно, судя по тому, что это 2016 год, вынесено в название современные нам литературные тексты, поэтические тексты.
Ах, это современные только, да.
Да, там нет Пушкина, там нет Лермонтова, там нет Козьмы Прудкова, там нет, в общем, никого из тех, кого мы привыкли считать классикой с большой буквы. По договоренности с автором, это я уже почерпнул из интервью издателей, вроде бы эти тексты все должны быть не изданы, и более того, до определенного момента авторы не раскрывают своего инкогнито.
А какое же количество, интересно, этих авторов? Может, это один все написал какой-то графоман?
Не похоже, что это написал один графоман, во-первых, потому что далеко не все тексты здесь написаны графоманами. Во-вторых, я вот сейчас не знаю, смогу ли я найти текст в этой книге, про который я точно скажу. Вот это графоманство. Потому что составители книги, авторы издания, редакционная коллегия сборника, судя по всему, подошли к этому тому довольно строго. Да, я знаю, что будет второй том этого издания, и вполне возможно, что во втором томе инкогнито будут раскрыты. Второй том должен выйти весной этого уже 2017 года. Там должны быть, по идее, очень умные труды, очень серьезные исследования, что же такое русская поэтическая речь сегодняшнего дня. Но я, если можно, буду говорить очень просто, как читатель, как вот человек со стороны, абсолютный не специалист на голубом глазу. Чем эта книга меня заинтересовала?
Только давайте напомним нашим слушателям, что на волнах Радио Свобода программа «Сэ ля ви». непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. И мы говорим о книге, которая называется, Андрей, пожалуйста, еще раз напомните.
«Русская поэтическая речь. 2016. Антология анонимных текстов».
Итак, пожалуйста, чем же она вам нравится?
Ну, во-первых, тем, что это единственная пока что книга за всю мою читательскую историю, которая смогла вернуть меня, если не в детство, то в подростковый возраст. А я был, в точке зрения поэзии, очень необразованным ребенком. Ну, я знал Пушкина. Это чуть ли была не первая книга, что я в жизни читал. Это был Пушкин. Я знал Пушкина, наверное, знал Лермонтова. Но вот современная поэзия для меня было абсолютно темным лесом. Так сложилось просто. А у нас дома всегда присутствовали некоторые издания. Например, журнал «Юность», журнал «Огонек», «Новый мир», «Литературная газета». И я помню, что вот уже лет с 13-14, когда поэзия мне стала интересна, я читал там стихи, которые там были опубликованы в этих разных, совершенно разных изданиях. И фамилии авторов мне ничего не говорили. Я открывал для себя мир поэзии, абсолютно не зная, что и где. Как вот какой-нибудь марсианин, который прилетел на Землю, и где он приземлился, в Арктике или в Африке, вот он оглядывается и смотрит, что вокруг, может быть, не очень понимая, что вообще это за планета, куда он попал. Такое было у меня. Вот я очень хорошо помню. Вот так открываешь сборник какой-нибудь в магазине, читаешь первые строчки, подавальщица Анюта повернулась слишком круто, в ужасе захлопываешь, и только одна мысль в голове – не запомнить это. Как видите, к сожалению, запомнил, но фамилию автора, к счастью, забыл. А потом открываешь, рядом лежит другой, точно такой же маленький беленький сборничек, и читаешь: «Давай поедем в город, где мы с тобой бывали. Года, как чемоданы, оставим на вокзале. Года пускай хранятся, а нам храниться поздно. Нам будет чуть печально, но бодро и морозно». И в восторге смотришь, кто это написал? Давид Самойлов. И на всю жизнь запоминаешь: Давид Самойлов. Или открываешь журнал «Юность», читаешь: «Дорогой товарищ Ленин, у тебя забот не счесть. Любим мы тебя и ценим, разговор серьезный есть». И навсегда, никогда больше ни одной строчки саги Жиенбаева не прочесть, как бы он ни попадался тебе все время в магазинах, журналах и так далее. Бог с ним, никогда, чтобы этого больше не было. Но тут приходит мамин и папин, моих родителей, очень близкий друг, критик Лев Левицкий, приносит какую-то странную книгу, обернутую в газету. Открываешь наугад, читаешь: я. Что за дикое слово? Неужели вон тот, это я? Разве мама любила такого желто-серого полуседого и всезнающего, как змея? И на всю жизнь запоминаешь: Ходосевич. Вот так шло у меня открытие мировой, или вернее русскоязычной поэзии. Примерно так же я сейчас читаю эту книгу. Там могли бы быть, наверное, написаны ники, как тебе говорят, да, то есть псевдонимы. Там могли бы быть написаны фамилии. Я уверен, что, к сожалению, к стыду, моему большому горю практически, большинство фамилий я бы не знал, судя просто по своим стихам. И они бы мне ничего не сказали. Но если бы там было 2-3 стихотворения одного автора, то уже, разумеется, к третьему стиху я бы подошел не с таким открытым отношением, как к первому. Это, наверное, первая такая большая антология, почти 600 страниц, которую я читаю подряд, не пропуская ни одного стихотворения. Я могу перестать читать большое стихотворение, если мне кажется, что оно не мое, если оно мне не нравится. Но, тем не менее, каждое стихотворение я читаю как открытие. И вот эта книга «Открытие», книга, которая, как я уже сказал, вернула меня в то восторженное подростковое состояние открытия великого мира поэзии, вот эта книга, которую я совершенно случайно, благодаря издательству и собственной настырности, все-таки получил, вот эта книга для меня книга года. Я даже не знаю, с чем, в принципе, ее можно сравнить. В какой-то рецензии было написано, что это бомба, заложенная под русскую литературу. Не знаю. Это пускай смотрят литературоведы, насколько это бомба, насколько это событие. Вот с точки зрения читателя, а я прежде всего оцениваю книгу как читатель, это, конечно, событие. Это, конечно, что-то необыкновенное.
Но, знаете, Андрей, теперь вы уже сами себя загнали спиной в угол, деваться некуда, толпа окружает вас и кричит: «Но прочти хоть что-нибудь из этой книги, чтобы мы ощутили вкус этого плода». Ну, какое-нибудь одно стихотворение, можно два, которые зацепили ваше внимание. Пожалуйста.
А знаете, я вам прочту просто. Я вам прочту самое первое стихотворение, которым открывается эта книга.
Прекрасно.
Да, я забыл сказать, что вся книга разделена на главы, немножечко тематические. В каждой главе, в самом начале, перед началом, собственно, поэтических текстов, идут 2-3 фразы, на мой взгляд, может быть, иногда излишне пафосные. Сама редакция, сама редколлегия их обозначила словом «джингл», как рекламный джингл радиостанции. Это не эпиграф. Прости, Господи, это ни в коем случае не краткое содержание того, что будет дальше. Это вот, очевидно, мысли составителей или просто выраженные в двух строках настроения составителей, которые, как им кажется, переданы в этих главах. И вот глава первая, стих первый. «Пыль во рту летящей птицы, круглый лед в зобу леща. Прошуршали наши лица, как тряпички, трепеща. То сама себе капризней, слаще лытки мотылька, то, в отличие от жизни, смерть по-прежнему легка, но не так великолепна, как над нею облака. Слеплен хлеб, судьба ослепла, и смола из молока, и покуда в рай капустный наших деток прячем мы, это вкусно, воют волки теплой тьмы».
Я тоже не знаю автора, но я должен сказать, что, во-первых, это очень хорошее стихотворение. Оно прекрасно сделано не только с точки зрения ритмики, просодии и так далее. Оно прекрасно по лексическому разнообразию. Это словарно богатое стихотворение. Видно, что автор вполне начитан, читал Бериутов, уж Заболоцкого-то точно. И вообще это абсолютный мастер. Так что я надеюсь, что мы скоро узнаем во втором, по крайней мере, томе, узнаем его имя, потому что это стихотворение, которое должно украшать вообще поэтическую полку любого человека, который любит стихи. Отлично. Может, вот еще что-то прочитаете?
Теперь мне интересно, им открылась книга именно потому, что у составителей такое же отношение, как у вас, ну, должен тут же сказать, что как и у меня, или это в определенной степени случайность, или это такой пиарный, да, рекламный ход, чтобы зацепить читателя с первых строк. Хотя, повторяю, мне очень жаль, очень мало будет читателей, которые просто, вот как я, на голубом глазу, ничего не зная, ее купят и посмотрят. При тираже 500 экземпляров, при том, что нужно, очевидно, раздать авторам, может быть, не всем, я не знаю, какие есть договоренности издательства с авторами, но там около 200 авторов, я где-то прочел в интервью, может быть, даже больше, из 17 стран. По крайней мере, столько авторов получили предложение участвовать в этом проекте. Сразу скажу, что согласились не все, и некоторые, очень забавно, опасались анонимности. Если у автора есть не очень удачный стих, то и с громкое имя его может прикрыть, спасти. А вот тут нет, тут такой уж гамбургский счет, простите, вот уж как читается, так читается, ничего не сделаешь.
Андрей, можно спросить об одной детальке? В этом стихотворении, которое вы прочитали, знаки препинания есть?
Да.
Угу. Хорошо. Потому что я подумал, что это мог бы быть пародирующий самого себя и специально скрывающий себя за сходной поэтикой Алексей Цветков. Но у него все было бы с маленькой буквы и без запятых.
Нет, здесь.
Хотя у него, конечно, прописано. Было бы еще на целую ступень совершений, но направление. Я бы сказал так, что это Цветков тургайского периода. Он работал в далекой газете в 70-е годы, в районной.
Не забывайте, что условия этого издания неопубликованные стихи. И, в общем, конечно, у кого угодно могут быть стихи в столе, у кого угодно могут быть стихи по разным причинам, не вошедшие никуда и не опубликованные. Тем не менее, я думаю, что все-таки это стихи более-менее современные. Почему я говорю более-менее, а не просто современные? Потому что я нашел прокол в этом издании. Мне очень грустно это говорить. Хотя, с другой стороны, мне как читателю, повторяю, это, в общем, совершенно все равно. Это, наверное, прокол с точки зрения издателей. Ну, во-первых, некоторые стихи я узнал, что, по идее, быть совсем не должно, потому что, в общем-то, они должны быть не опубликованы ранее.
Может, это ваши стихи, Андрей?
О, это было бы здорово. Но я узнал, и более того, я их узнал потому, что я их читал ранее. Один поэт, я не буду называть фамилии, но один поэт успел получить за стих, вошедший в эту книгу, премию. Или, может быть, не за стих этот, но, по крайней мере, за свое творчество. И когда ему вручали премию, то все газеты, которые об этом писали, публиковали его подборки. И одно из этих стихотворений вошло в это издание, что, по идее, по условиям издания быть не должно. Одна наша бывшая соотечественница, живущая, если не ошибаюсь, сейчас в Канаде, успела издать книгу, в которой есть эти стихи, вошедшие в эту антологию, в этот сборник. Ну и есть просто-напросто поэт, которого я очень люблю, и за публикациями которого я слежу. И когда я увидел его произведение в этой книге, я тут же его узнал. Даже не стал проверять, потому что я просто знаю, кто это. Я вам прочту, может быть, первую строфу, может быть, вы тоже его узнаете. «Повторение, выговор кровный, мне напомнил о доле племен, чтобы чувствовал выбор неровный и очнулся грозой опален. Раболепная лепта Нагорий в этот список давно внесена, чтобы жаловал дружбу вскоре и от тяжбы щадил рамена». Не буду говорить, кто это, просто из уважения к составителям этой антологии. Но вот для меня условия игры чуть-чуть нарушены. Хотя, честно говоря, я бы с таким же восторгом, наверное, воспринял бы книгу, если бы там было все, начиная от протопопа Аввакума, хотя, по-моему, он, бедняга, стихов не писал. Ну, скажем так, от Редьяковского до наших дней, опять-таки, бесфамильно, чтобы люди реагировали на поэтический текст, а не на громкую фамилию автора.
Я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «C'est la vie» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Анонимная поэзия. Поэзия без имен. По крайней мере, временно без имен. Андрей, у нас с вами разговоры о литературе никогда не обходятся без некоего музыкального сопровождения, музыкальной параллели к нашей теме. Есть ли такая параллель для сегодняшнего разговора?
С музыкой, Иван, намного проще. Очень много произведений, изданных уже на грампластинках, на компакт-дисках, не имеют авторов. Они так и значатся, как аноним. И собрать программу из анонимных произведений, я думаю, было бы очень-очень просто. Причем анонимных, где-то начиная с века, наверное, 14-го, может быть, даже раньше, и вплоть до века 21-го. Но есть одна история, которая проблему анонимности, с моей точки зрения, поворачивает под совершенно неожиданным углом. В свое время фирма «Мелодия», ее ленинградское отделение, выпустила пластинку под обычным для фирмы «Мелодия» названием, которое, в общем, толком ничего не говорило, «Лютневая музыка 16-го, 17-го или 18-го, я точно не помню, веков». Музыка была красивая, пластинка была хорошая, очень многие ее купили, любители классики. А потом произошло такое событие, как выход на экраны фильма «Асса» Сергея Соловьева, где прозвучала одна из песен Бориса Гребенщикова. Или, если говорить точнее, одна из песен в исполнении Бориса Гребенщикова. И любители рок-музыки ходили и напевали «Под небом голубым есть город золотой». Мало кто соотнес эту мелодию с мелодией, которой открывалась пластинка «Лютневая музыка» 16-го, 18-го, кажется, все-таки, веков. И вот с этой мелодией связана одна очень интересная история. Пластинка была издана, повторяю, она пользовалась достаточным успехом. Лютневой музыки было не очень много. Я так на память сразу вот была пластинка эта в исполнении Владимира Вавилова, что важно. И была прекрасная пластинка в исполнении Шандора Калаша. И, в общем, кроме каких-нибудь еще импортных исполнителей, лютневой музыки у нас было мало. Прошло время. К сожалению, Владимир Вавилов скончался. Судя по всему, прекрасный музыкант, если судить по этой пластинке. И кто-то вдруг заметил, что если посмотреть внимательно на наследие Франческо ди Милано, произведением которого открывается эта пластинка, это самая первая вещь на пластинке, которая называется «Сюита для лютни», то нигде в опубликованных нотах Франческо ди Милано этой мелодии нет. Давайте мы сейчас ее послушаем, чтобы было сразу понятно, о чем я говорю.
Thank you.
Это была композиция в исполнении Владимира Вавилова, авторство которой на пластинке фирмы «Мелодия» значилось как «Франческо ди Милано». Прошло время, как я уже говорил, Владимир Вавилов, к сожалению, нас покинул, и исследователи музыки, не понимая, как он так могло получиться, что он записал произведение, нот которого нигде нет, стали исследовать и другие сочинения на этой пластинке. И один израильский исследователь, я, к сожалению, не помню его фамилии, пришел к выводу, что вся пластинка – это гигантская мистификация. Что все произведения, которые на ней записаны, это сочинения самого Владимира Вавилова. Для тех, кто хоть немножечко представляет себе политику фирмы «Мелодия», не знаю, наверное, у ленинградского отделения были какие-нибудь какие-то свои тонкости, но общая политика. Что, конечно, значительно проще было исполнителю, инструменталисту издать пластинку под названием «Лютневая музыка там, Европы», нежели пластинку «Я, Владимир Вавилов, исполняю свои сочинения». Да кто ты такой? Почему ты вдруг будешь исполнять свои сочинения? Мне абсолютно понятны сомнения, которые были у Вавилова, почему он свои сочинения вот таким образом закамуфлировал, спрятал за знаменитыми фамилиями. И вот, когда пришло время, как теперь говорят у нас, а теперь об этом можно рассказать, когда об этом уже можно было рассказать, все стали думать, что это действительно произведение Владимира Вавилова. Кстати, я тоже так думаю. У меня нет никаких сомнений относительно того, что вот то, что записано на пластинке, это действительно его сочинение. У меня есть сомнения в другом. Но прежде чем они у меня появились, еще один музыкант исполнил эту мелодию, приписав ее, как и было написано на пластинке, Франческо ди Милано. Другого варианта в то время просто не было. Один из поэтов написал стихи, один из музыкантов ее спел. Я говорю про Анри Волохонского, который написал текст к этой мелодии, и про Алексея Хвостенко, который ее исполнил под названием «Рай».
Над небом голубым есть город золотой, с прозрачными воротами и с яркою стеной. А в городе в том сад все трава да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как рыжий огнегривый лев, другое — вол, преисполненный очей, третье — золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый.
Это был Алексей Хвостенко, который исполнил песню, написанную на ту же самую мелодию, ту же мелодию, которая, как считалось, принадлежит Франческо ди Милано и которая, судя по всему, являлась авторским сочинением Владимира Вавилова. Шло время. Как я уже сказал, вышел фильм «Асса», где прозвучали песни в исполнении, в частности, и Бориса Гребенщикова, и любители рок-музыки, которые не всегда, мягко говоря, слушают пластинки лютневой музыки, и, более того, не всегда слушали записи «Хвоста», услышали песню с несколько измененным по сравнению с оригинальным текстом. У Гребенщикова это «Под небом голубым», которая прозвучала в этом фильме, хотя и до этого, если я правильно помню, исполнялась на концертах. Позже Гребенщиков сказал, может быть, несколько извиняясь, а может быть, не знаю, каким настроением он это сказал, что вот они исполнили эту песню так, как они ее услышали. Они услышали ее именно под небом голубым, они, в смысле, музыканты группы. И хотя понятно, что у Хвостенко и Волохонского имеется в виду рай, то есть над небом голубым, тем не менее, песня пошла в народ, как говорят, именно вот в исполнении и в варианте Бориса Гребенщикова.
Под небом голубым есть город золотой, с прозрачными воротами и яркою звездой, а в городе том сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтый огнегривый лев, другое — вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Звезда, она твоя, о ангел мой, она твоя всегда. Кто любит, тот любим, кто светел, тот и свят. Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад. Тебя там встретит огнегривый лев и синий вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый.
Вот почему я так долго об этом рассказываю? Потому что вроде бы все стало ясно. Было подтверждено авторство Владимира Вавилова. Франческо ди Милано лишился авторства этой мелодии. Песня была выпущена и в исполнении Хвостенко, и в исполнении Бориса Гребенщикова. Все было очень хорошо. До тех пор, пока в какой-то прекрасный день я не оказался на греческом острове Корфу. И вот представляете себе мое изумление, когда я там вдруг услышал эту мелодию, исполненную на греческих народных инструментах греческими, ну, практически сельскими музыкантами. Народные инструменты, конечно, не бузуки, радость всех туристов, а вот именно что-то напоминающее лютню. Я попытался выяснить, что это такое, и никто не понимал моего вопроса. Ну как? Ну это как вот наша народная мелодия, ее все знают, все играют. Название? Нет у нее никакого названия. Ее всегда вот все вот так и играют. А что?
А на каком же вот языке, Андрей, вы с этими пастухами в шкурах разговаривали?
Вы знаете, я разговаривал с ними на английском, потому что это было не в деревне, где я услышал, это были сельские музыканты, но это было на улице города Корфу, а возле отеля, где можно было позвать кого-то, кто знает и греческий, и английский, и выяснить все-таки вот некоторые вещи. Судя по всему, потом я еще раз слышал эту мелодию, уже на других инструментах, тоже напоминающих лютню, где-то в Италии или в Испании. И у меня сложилось абсолютное убеждение, что это просто средиземноморская мелодия, которая могла быть известна хоть тому же Франческо ди Милано, ради бога, но которая просто, как у нас говорят, пошла в народ. Ее исполняли в разных странах, на разных инструментах. И я думаю, нет ничего невозможного в том, что Владимир Вавилов услышал ее где-то и, сделав ей свою аранжировку, в своем варианте опубликовал ее на пластинке лютневой музыки.
Мог услышать по радио, могла быть ему привезена кассета музыкальная. Тогда много всякого такого распространялось вот подобным манером, правда?
Да, могло быть все что угодно. По крайней мере, этот вариант намного вероятнее, нежели то, что греческие пастухи прослушали пластинку Хвостенко или Гребенщикова. И хотя теоретически это тоже возможно, но признайте, что на это шансов значительно меньше.
Конечно. Я помню, что летом 73-го года, когда родители взяли меня в Египет на каникулы школьные, я слушал по радио, кажется, это было греческое какое-то радио, доходило, соответственно, до Африки очень легко. Какой-то был, знаете, я не знаю, вот этого диджея никакого я не помню, хотя, может быть, какие-то слова по-гречески произносились. Но часа полтора шла музыка. Может, это просто был музыкальный канал без объявления. Опять-таки, вот такой анонимный, как и этот сборник стихов, которые вы сегодня представляете. Были чудесные мелодии. Я записал их на кассету, потому что у меня было радио совмещено с кассетником. Кажется, кассета до сих пор даже сохранилась. Но тогда, в 73-м году, и когда я вернулся в Ленинград, к концу года и давал переписывать и слушать своим друзьям, казалось, что вообще более очаровательной музыки, совершенно анонимной, нигде больше не звучавшей. Такая фольклоризированная такая попса, но абсолютно сделанная с чудным вкусом, дивные мелодии, что лучше этой музыки вообще ничего на свете нет. Вот это примерно такое же впечатление, изумление от услышанного, как о котором рассказываете сейчас вы, Андрей.
Вполне возможно. Я уверен, что если кто-нибудь когда-нибудь проследит, как мелодии, как какие-то гармонические ходы, как варианты мелодии пересекают границы государств, это будет очень интересно, и мы поймем, что они это делают даже с большей легкостью, наверное, чем те перелетные птицы, которые летят с юга на север или обратно. Так что возможно все. Но возможно и другое. Возможно то, что мелодия продолжает жить, становится немножечко другой, приобретает другие формы. И вот я хочу показать последний вариант в нашем музыкальном ряду. Это эта же мелодия под названием «Heaven», то есть «Рай», «Поклон Хвостенко» с Волохонским, которая была записана московско-французским скрипачом Алексеем Айги и немецким джазовым пианистом Дитмаром Бонненом, если не ошибаюсь, в 2012 году, и выпущена на их компакт-диске, который называется, вы не поверите, Иван, «Аноним». Это пластинка, этот компакт-диск, сборник анонимных мелодий, мелодий, у которых нет авторства. И вот когда я говорил, что анонимные мелодии в музыке встречаются вплоть до 21 века, я имел в виду, кстати, одну из пьес, записанных на этом компакт-диске, которая называется «Пандора», в скобках «Германия, 21 век», написали авторы, и исполненное и записанное ими. Так вот, Алексей Айги и Дитмар Боннен записали и свой вариант этой мелодии. Сейчас мы ее и послушаем. Это были Алексей Айги и Дитмар Боннен, которые исполнили свой вариант анонимной мелодии, известной нам в исполнении Владимира Вавилова, Алексея Хвостенко и Бориса Гребенщикова.
А я хочу напомнить, что на волнах «Радио Свобода» программа «Сэ ла ви». «Непериодические разговоры» с Андреем Гавриловым. Мы говорим об анонимных произведениях искусства. Так что позвольте, Андрей, адресовать вам небольшое алаверды. Я принес в студию две книжечки, выпущенных на Западе в 60-е годы. То есть это такой там-издат, классический там-издат. Одна книжка выпущена в Италии издательством «Мондадори», издательство очень известное, в 68-м году в городе Милане. Вот как раз вы рассказывали о композиторе из Милана, а вот здесь издатель из Милана. Он выпустил русский роман, который вместо имени обозначен словом «аноним», и это, точнее, не роман, а повесть в двух частях, и имеет она 320 страниц, и произведение помечено годами создания 1963-1966. И поверите ли, Андрей, что название произведения следующее – «Раковый корпус». «Раковый корпус», написанный неким анонимом. Мне так кажется грешным делом, что в 68-м году, когда эта книжка выходила, все уже люди, все люди доброй воли, кто хотел, тот знал, кто автор «Ракового корпуса». Ну, в конце концов, об этом писали западные газеты, об этом передавали по западным радиостанциям, и по радио «Свобода», я уверен, тоже, хотя я не находил этому подтверждения. Но это, скорее всего, так. И все-таки вот в 68-м году «Раковый корпус» был издан вот так анонимно. Мне кажется, что в этом был определенный ход, попытка юридической защиты Солженицына. Текст есть, он пришел на Запад, откуда непонятно, никто не знает, кто автор, и издатель выпускает книгу, соберет гонорар, по-видимому, готов будет отдать этот гонорар настоящему подлинному автору этой повести, но делает это не намеренно, не желая вбить клин между автором и властями. А вот другая книжка, она издана чуть-чуть раньше, в Мюнхене в 1961 году, и называется она «Советская потаенная муза», с подзаголовком «Из стихов советских авторов, написанных не для печати», под редакцией Бориса Филиппова. Борис Филиппов – известный литературовед, и публикатор, и издатель, который открыл свое собственное издательство. В данном случае он не помечает его как собственное издательство. Его собственное в Вашингтоне называлось «Interlanguage Literary Associates». А здесь это типография Башкирцева в Мюнхене, известное место, где довольно дешево печатались русские книги. Филиппов свое имя называет, но издательство в данном случае еще не его собственное. Так вот, в конце этого сборника «Советская потаенная муза» 61 года, я назову, какие авторы здесь опубликованы под своими именами: Федор Сологуб, Валентин Кривич, Марина Цветаева, Андрей Николев, Александр Котлин, Лев Ухтинский, книга стихов «Ухт-печлак», Александр Вольпин, Есенин, именно в таком порядке, и несколько стихотворений, точнее, даже стихотворения в двух разделах, обозначены именем «аноним». Четыре стихотворения и дюжина. Я прочту вам одно из них, а вы, Андрей, скажете, знакомо ли вам это стихотворение? Я подозреваю, что оно вам, конечно же, знакомо, но, тем не менее, интересно, что оно ходило поначалу как анонимное. «Когда русская проза ушла в лагеря, в землекопы, а кто похитрее в лекаря, в лесорубы, а кто половчее в шоферы, в парикмахеры или в актеры, вы все сразу забыли свое ремесло, разве прозой утешится в горе? Словно утлые щепки вас влекло и несло, вас качало поэзией в море. По утрам до поверки спокойны тихи, вы на нарах слагали стихи, от бескормиц, как щепки, тащи и легки, вы на марше слагали стихи. Весь барак, как дурак, бормотал, подбирал рифму к рифме и строчку к строке, то начальство стихом до костей пробирал, то стремился излиться в тоске. Ям прождался из мерного боя лопат, словно уголь он в шахтах копался, точно так же на фронте из шага солдат он рождался и в строфы слагался, и хорей вам за сахар заказывал вор, чтобы песня была потягучей, чтобы долгой была, как ночной разговор, как Печора и Лена текучей». Стихотворение обозначено датой 1951 год. Я думаю, Андрей, вы, конечно, знаете эти стихи, правда?
Знаю. Но вы забыли, что моя роль в сегодняшней нашей передаче – не раскрывать имена.
Хорошо, давайте поставим эту загадку для наших слушателей. И пусть жалок будет тот, кто не знает этого автора. Я не буду читать стихотворение, разошедшее на совсем уж на пословице, потому что все опознают. Но одно стихотворение я прочту, тоже анонимное, и не буду говорить, того же автора или нет. Это пусть будет дело наших слушателей. «Евреи хлеба не сеют, евреи в лавках торгуют, евреи раньше лысеют, евреи больше воруют, евреи люди лихие, они солдаты плохие, Иван воюет в окопе, Абрам торгует в райкопе. Я все это слышал с детства, и скоро совсем постарею, и все никуда не деться от крика «Евреи, евреи!» Не торговавший ни разу, не воровавший ни разу, несу в себе, как заразу, эту проклятую расу. Пуля меня миновала, чтоб говорилось не лживо, евреев не убивала. Все воротились живы, а нам, евреям, повезло. Не прячась под фальшивым флагом, на нас без маски лезло зло. Оно не притворялось благом. Еще не начинались споры в торжественно глухой стране, а мы, припертые к стене, в ней точку обрели опоры. Если быть корректным, то, конечно, это два стихотворения, просто разделенные неким параграфом. Оставим действительно дело анонимным. И вернемся, если вы не против, Андрей, к книге, с которой мы начали. Мне кажется, что музыкальным отступлением и отступлением о советской потаенной анонимной музе я несколько прервал ваш плавный рассказ об этом сборнике. Кажется, вы хотели что-то добавить, правда?
Вы знаете, но после стольких стихов я все-таки хочу прочесть еще одно маленькое стихотворение из книги «Русская поэтическая речь 2016». Если вы не возражаете, это быстро. «Соседка выпалила молодую здоровую лебеду. Я ее принесла и посадила у нас на грядке. Посмеялись, но разрешили. В саду, где живет ребенок, странности происходят в штатном порядке». Летом она разрослась огромным кустом, серебрила руки, по вечерам показывала небылицы, а в войну ее ели. Кто? Зачем? Узнаешь потом. Все равно узнаешь. Куда тебе торопиться?
Прекрасное стихотворение, между прочим. Прекрасное, абсолютно да. Профессиональное. И я уверен, что автора мы знаем, но я не могу угадать, кто. С нетерпением жду Андрея второго тома.
Но я просто хочу сказать, что разговор об этой книге был бы совершенно неполон и невозможен, если бы я не назвал тех, кто повинен в ее издании. Прежде всего, это издатель, культрегер Марина Владимировна Волкова. Ей принадлежит десяток проектов, которые посвящены литературе и чтению. Например, читательские марафоны. Около 3000 марафонов в 30 регионах России и Беларуси с 2007 года. Проекты «Я живу на Урале», «Километры и книгобайты», «Год челябинской детской литературы» и другие. Современной поэзии посвящены проекты «Галерея уральской литературы» и «Год уральской литературы» в соавторстве с Виталием Кальпиди, а также «Современная поэзия. Современный человек». Виталий Олегович Кальпиди, русский поэт, у которого, по-моему, 11 или 12 книг, он переведен на 15 языков, он лауреат многих литературных премий имени Бориса Пастернака, имени Аполлона Григорьева, Большой премии «Москва-транзит» и другие. Автор проекта «Уральская литература. Новая реальность», следствием которого стало создание такого явления, как «Уральская поэтическая школа». Он, как издатель, издал более 70 книг уральских писателей. Третий в этой связке – это Дмитрий Владимирович Кузьмин, поэт, переводчик, издатель, филолог, автор книги стихов, получивший малую премию «Московский счет» за лучший дебют, и он переведен на 12 языков. Преподавал в университетах России, США, соавтор учебника «Поэзия». Основатель интернет-проекта «Вавилон. Современная русская литература» и проекта «Новая литературная карта России». Я не поленился, полез посмотреть в интернете этот проект. Очень интересно, очень много вопросов, много претензий, много споров. И это показывает, что действительно это живой проект, а не какой-нибудь умерший сайт, на котором поставили точку. В одном из своих интервью Марина Волкова сказала, что эта книга – это попытка посмотреть на русское поэтическое слово непосредственно, минуя все нелитературные факторы. То есть это книга, которую нужно читать без учета репутаций, без учета социально-культурных статусов поэтов, без учета принадлежности поэтов к той или иной литературной группе. И, кстати, мне это вот по этому тезису, мне это все напомнило один томик, который был издан, по-моему, в 70-е, ну, может быть, в 80-е годы, издательством «Наука», который назывался «Современная русская разговорная речь». На него все обратили внимание, потому что там была приписка, что в основу книги легли тексты, записи телефонных разговоров. И все тут же всполошились, что, вот смотрите, из архивов КГБ книга издана. Но позже выяснилось, что телефонные разговоры принадлежали участникам эксперимента, которые согласились на то, чтобы их разговоры записывались. Там была показана не самая красивая русская речь, которая была в 70-е, 80-е годы, не самая правильная, не самая сленгово-жаргонная. Там был показан живой срез современной русской речи того времени. Вот так и эта книга. Я предполагаю, подозреваю, что здесь есть некоторый уклон в, ну, скажем так, Зауралье, и он совершенно справедлив, во-первых, потому что авторы проекта живут именно там, а во-вторых, потому что слишком долго как-то мы в Москве мало обращали внимания на то, что происходит за Уралом, эта книга наверняка это исправит. Так вот, именно не лучшие стихи 2016 года там, или 2015, не самые выдающиеся, хотя вот то, что я прочел, мне нравится и, судя по всему, нравится вам, а вот именно срез живой русской поэтической речи. И мне кажется, вот в этом одно из достоинств книги, которую я оцениваю уже не как читатель, а уже как человек, который пытается дать попытку какого-то осмысления проекта. И в заключение хочу сказать, что параллельно с этой книгой был запущен интернет-проект «Рупор», то есть «Русская поэтическая речь», по первым буквам сокращения, где эти стихи читают различные люди. Честно говоря, я мало посмотрел проект, я видел, что там читает стихи и сам Виталий Олегович Кальпиди, не знаю, кто еще, не знаю, что это за люди, просто не было времени посмотреть. На YouTube вы можете посмотреть как, или послушать, как звучат те стихи, которые вошли в это издание.
Андрей, я хочу искренне поблагодарить вас за удовольствие рассуждать и еще больше слушать на ту тему, которую вы сегодня для программы предложили. Мне очень нравится и сама идея выпуска стихов без имен авторов, потому что действительно ты себя проверяешь, ты гораздо внимательнее читаешь, или, как я в данном случае, слушаешь поэтическое слово. И мне искренне понравились те стихи, которые вы прочли для нашей сегодняшней программы. Но время у нас подошло к концу, и я хочу сказать, что на волнах Радио Свобода была программа «Сэ-Ля-Ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. С вами прощаются режиссер Илья Бобчинецкий и мы с Андреем. Всего доброго.
До свидания.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».